«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Сегодня веду ее я, Виталий Дымарский, и сразу же вам представлю нашего гостя, журналиста, историка Искандера Кузеева. Здравствуйте, Искандер.
Здравствуйте.
И приглашен он сегодня к нам не случайно, поскольку именно сегодня в газете «Совершенно секретно» вышел материал Искандера Кузеева под названием «Потоп московский», где речь идет о секретной операции осени 41-го года. Ну, более подробно расскажет сам автор статьи, а я сделаю только еще одно отступление и просто скажу вам, что вот видите, как жизнь распоряжается по-своему. Мы, повторяю, и уже не первый раз повторяю, стараемся с Дмитрием Захаровым идти все-таки в хронологическом порядке по событиям Второй мировой войны. Но вот когда приходит что-то интересное, мы возвращаемся назад, может быть, будем еще забегать вперед. И вот сегодня, повторю, мы возвращаемся назад в осень 41-го года, когда вот произошли те события, которые расследовал и о которых написал наш сегодняшний гость Искандер Кузеев. Искандер, о чем идет речь? Что за секретная операция осенью 41-го года прошла и почему речь идет о потопе?
Ну, давайте я начну с некоторого предисловия. Меня всегда занимал эпизод вот ноября 41-го года, с которой я достаточно плотно ознакомился из мемуарной литературы, в частности, вот недавно вышедшие на русском языке мемуары Гудериана, который воевал к югу от Москвы. И практически войска Гудериана, его вторая танковая армия, она практически закончила окружение Москвы с юга. Была окружена Тула, войска подходили к Каширу, двигались по направлению Коломне и Рязани. И в это время советские войска, которые стояли, отражали атаки Гудериана, они получили подкрепление с севера Московской области, где практически никаких боестолкновений не происходило. Там были две, на севере Подмосковья и дальше по Тверской области был взят Калинин, войска стояли в окрестностях Рогачева и Конакова, и боестолкновения там происходили практически только в двух точках, у деревни Крюково и на Перемиловских высотах между Яхром и Дмитровым, где войскам группы армий «Центр» Фонбока противостоял практически лишь один бронепоезд НКВД, который случайно там оказался. Он шел из Загорска в сторону Красной Горки, где уже стояла немецкая артиллерия. И никаких других боестолкновений вот в этом регионе не было. Но в то же время, вот уже когда я стал знакомиться с этой темой, мне стало известно, что отдельные, буквально единицы, вот единицы боевой, несколько единиц боевой техники проникли на территорию Москвы. И как бы...
Немецкой вы имеете
да,
в виду?
Да, да, да.
Но вот это вот знаменитый случай, когда какие-то мотоциклисты доехали чуть ли не до Сокола, да?
Да, да, их остановили на втором мосту через железную дорогу, который потом стал называться «Мостом Победы». Там два пулеметчика наших охраняли этот мост, причем они охраняли от авианалетов. И мотоциклисты проехали первый мост через канал, и вот в районе нынешней станции метро «Речной вокзал» там была нелетная погода, и просто, как мне рассказывали исследователи, которые занимались этой темой, там они отошли вниз на лед погонять мяч, в это время проехали 30 мотоциклистов, и их уже остановили на последнем мосту перед станцией «Сокол». И был один немецкий танк, между нынешними станциями метро Сходнинская и Тушинская.
Это вас... То есть это Волоколамское направление.
Да, это западный мост через дореволюционный канал вот в районе Тушино. И как мне рассказывали уже люди, которые занимались вот этим исследованием, это мне рассказывали управление канала Москва-Волга, нынешний, как сейчас называется, в ГУП канал Москвы. Это самое высокое здание на холме между 7-8 шлюзом. И передавалась такая вот история из поколения в поколение, которую хорошо было видно. Какой-то заблудившийся немецкий танк, вот он вышел, остановился на мосту, выглянул немецкий офицер, посмотрел туда-сюда, что-то записал в блокнот и уехал куда-то в обратном направлении, в сторону вот Алешинского леса. И третье, стояла немецкая артиллерия крупнокалиберная на Красной Горке, и которая уже была готова обстреливать Кремль, вот именно в эту точку двигался бронепоезд с севера. И местные жители переправились через канал и сообщили об этом руководству, вот Министерство обороны, и после этого начался обстрел вот этой точки, где стояла крупнокалиберная артиллерия. И ну никаких войск в этом месте не было. И когда я стал заниматься этой темой, вот я выяснил, что происходило. Вот именно происходило то событие, которое вот в этой публикации называется «Потоп московский».
Так что же это все-таки был за потоп? Что просто затопили большую территорию для того, чтобы помешать продвижению немецких войск? Правильно я понимаю?
Да, именно так. На Волоколамском направлении была взорвана плотина Истринского гидроузла, который называется гидроузел имени Куйбышева. Причем были взорваны водоотпуски ниже уровня так называемой мертвой отметки, когда спускается вода для сброса весеннего паводка. То есть огромные потоки воды в том месте, где наступали немецкие войска, обрушились на район вот наступления, и были смыты несколько там деревень, и поток доходил практически до Москвы-реки. Значит, там уровень 168 метров над уровнем моря, отметка Истринского водохранилища, а ниже его отметка 143. То есть, получается, больше 25 метров. Представляете, такой вот водопад воды, который смывает все на своем пути, затопляет вот дома, деревни. Естественно, никто об этом не был предупрежден, так сказать, операция была секретная.
Кто осуществлял эту операцию? Ну, это войска или некие гражданские службы?
Ну, на Истре это была войсковая операция, то есть вот инженерное управление Западного фронта. Ну, была еще другая операция, которая проводилась совместно руководством вот канала Москва-Волга, который сейчас называется вот канал имени Москвы, и вот тем же самым инженерным управлением Западного фронта, причем...
Другая в каком смысле операция?
Другая в другом месте.
А, в другом месте еще был один...
Еще была вторая, вернее, даже две, потому что вторая операция, она состояла из двух, проводилась в двух точках. Когда немцы заняли Калинин и подошли уже вплотную вот к рубежу канала Москва-Волга, и не было сил для отражения этих атак, уже готовилась эвакуация, уже Сталин готовился эвакуироваться в Куйбышев, в Самару, то было проведено совещание в Ставке Верховного Главнокомандования, и на котором было принято решение спустить воду из всех шести водохранилищ к северу от Москвы: Химкинская, Икшинская, Пяловская, Пестовская, Пироговская, Клязьминская, и спустить воду из Иваньковского водохранилища, которое тогда называлось Московское море. Это с плотиной у города Дубно. Делалось это для того, чтобы взломать лед И таким образом войска и тяжелая техника не смогли бы перейти Волгу и вот это Московское море, и не смогли бы перейти вот этот рубеж из 6 подмосковных водохранилищ.
Когда, значит, вот эта первая операция, о которой вы говорили, на Истре, да, угу. на Истринском водохранилище, это ноябрь 41-го года.
Да, это конец ноября.
Конец ноября. А другие, как вы говорите, вот
это
там еще...
Это через 4 дня. Это было 24-го, это было 28 ноября.
То есть все они были, все эти операции проведены одна за другой.
Да.
В конце угу. ноября.
Да.
И каков результат, если так можно сказать, чем пожертвовало советское командование, так сказать, вот во имя того, чтобы остановить немецкие войска?
Ну, было два варианта спуска воды. Спуска воды из Ваньку с водохранилища в Волгу вниз по течению и спуска воды из водохранилища в сторону Москвы. Но был принят совершенно другой вариант. Значит, там, к западу от канала, течет река Сестра. И проходит она через клин Рогачева и впадает в Волгу ниже Дубной. И Волга впадает там, где канал проходит высоко над окружающей местностью. Она проходит в туннеле под каналом. И в реку Сестру впадает река Яхрома, которая тоже течет намного ниже уровня канала. И там есть такой, так называемый, аварийный яхромский водосброс, который на случай каких-то ремонтных работ позволяет воду из канала сбрасывать в реку Яхрома. И там, где река Сестра протекает под каналом, там есть тоже такие аварийные люки, предусмотренные для ремонта вот инженерных сооружений, которые позволяют воду из канала сбрасывать в реку Сестру. И было принято такое решение. Через насосные станции, которые поднимают воду к московским водохранилищам, они стоят все на одной отметке, 162 метра над уровнем моря, было принято решение пустить эти насосные станции в обратном, в так называемом генераторном режиме, когда они крутятся в другую сторону и вырабатывают, не потребляют, а вырабатывают электрический ток, поэтому это называется генераторным режимом. И вода была спущена через вот эти насосные станции, были открыты все створки шлюзов, и огромный поток воды устремился через этот яхромский водосброс, затопляя деревни, окружая эти, там на очень низком уровне над водой находятся различные поселки, там есть торфопредприятия, опытные хозяйства, масса ирригационных каналов. Вот в этом треугольнике канал, река Яхрома и река Сестра. И масса ирригационных каналов и масса мелких поселков, которые расположены практически на уровне воды. И осенью 41-го года взламывался мороз 40 градусов, взламывался лед, и потоки воды затопляли вот все окружающее местность, и все это делалось в обстановке секретности, поэтому люди...
Никаких мер предосторожности принимать
не принималось. Вот на третьей точке, там, где река Сестра проходит под каналом, там еще были сооружены... Есть книга Валентина Барковского, это ветеран вот канала «Москва-Волга», и есть исследователь такой Михаил Архипов, у него есть сайт в интернете, где он подробно об этом рассказывает. Там были сварены вот эти решетки, которые не решетки, а металлические затворы, которые не позволяли воды из реки Сестры течь в Волгу. И вся вода, которую сбрасывали, вот, представляете, огромный массив воды, объем воды Иваньковского водохранилища, он уходил в реку Сестру и затоплял все вокруг. Значит, по данным Архипова, уровень реки Яхрома поднялся на 4 метра, уровень реки Сестры поднялся на 6 метров.
Ну вот объясните, действительно, вот вы как только что сказали, ну, по всем свидетельствам, мы этого, так сказать, своими глазами не видели и своей кожей не чувствовали, но по всем свидетельствам была очень тяжелая и холодная зима. Да. Да, морозы были страшные. Вот эта вода, которая в огромных количествах выливалась, да, на земную поверхность, она должна была превращаться в лед.
Практически да. То есть это сначала лед взламывался,
а да, вода оттуда выходила, но да. Потом-то на морозе это все же превращалось, наверное, в лед.
Ну, это не сразу происходит.
Ну, понятно, да. Какое-то время для этого
а
нужно.
А вот я интересовался, вот вообще, как человек может спастись в такой ситуации? И вот мне вот профессор анестезиологии, вот, с которым я разговаривал, он говорит, достаточно постоять полчаса по колено в такой воде, и человек просто умирает.
Сколько таким образом было затоплено деревень?
Ну, вот во всех этих операциях где-то порядка 30-40.
30-40 деревень было затоплено. Но, если я не ошибаюсь, был приказ Верховного Главнокомандующего, товарища Сталина, о затоплении, по-моему, там что-то более чем 300 деревень вокруг Москвы для того, чтобы вот, остановить наступление немцев.
Был приказ, там не говорилось о затоплении, там говорилось об уничтожении
деревень.
Да.
Собственно говоря, одна история, это очень известная, это там, где Зоя Космодеменская
поймала. Да, это именно в соответствии...
Вот эти вот диверсионные группы,
да, это именно в соответствии с этим приказом. Это приказ 0428 от 17 ноября по ставке Верховного Главнокомандующего. И в соответствии с этим приказом должны были быть уничтожены все деревни в глубину на расстоянии 40-60 километров.
В глубину фронта?
Да, в глубину фронта. Ну, там такая витиеватая формулировка, чтобы там... Это, так сказать, операция против была как бы немецких войск. И даже была такая формулировка, что уводить с собой советское население.
Ну, вот это... Куда? То есть диверсионные группы должны были уводить с собой советское население перед тем, как сжечь деревню?
Нет, отступающие войска должны были уводить.
Отступающие.
Но поскольку уже отступили, и уже деревня, и был приказ именно сжечь те деревни, которые находились за линией фронта, то эта приписка, она была просто фикция. Эта приписка, она сейчас для тех, кто вот защищает Сталина. Когда вот отдельные отрывки из этих материалов были в разных блогах опубликованы, то выступила в комментариях масса сталинистов, которые вот приводили эту фразу.
Привели пример как пример гуманизма.
Да, да, да. Но эта фраза абсолютно ничего не значит. Мы знаем. А потом, когда началось наступление, появилась масса кадров в кинохронике о сожженных деревнях. Ну... Естественно, не возникал вопрос, кто их сжег. Вот, там были немцы, вот мы пришли операторы, снимают сожженные деревья.
То есть везде, где были немцы, вот на эту глубину, как вот приказал товарищ Сталин, все эти деревни, где стояли немцы, должны были быть уничтожены тем или иным способом.
Да, я вот пришел отчет Шапошникова и Жукова. Уже от 29 ноября.
Это они отчитались перед Сталином?
Да, за две недели отчитались о том, что было уничтожено 398 населенных пунктов. И поэтому вот эти 30-40 деревень, это...
Которые были затоплены.
Затоплены, это капля в море, об этом...
Ну, это десятая часть,
да,
это 10%.
Об этом мало кто, так сказать, обращал внимание. Причем здесь в отчете Жуков и Шапошников пишут, что и артиллерия была для этого выделена, и авиация, и вот масса этих диверсантов, 100 тысяч бутылок с зажигательной смесью, и так далее, и так далее.
Это документ подлинный?
Да, это абсолютно подлинный документ, вот есть даже данные, вот где он, в каком архиве находится, фонд, опись, лист номер
257. А он опубликован был, этот отчет Жукова и Шапошникова, где-нибудь?
Ну, в полном объеме нет. Вот я нашел.
Я это никогда не встречал.
Да, это вот.
А в вашей статье вы его приводите?
И у нас будет дополнение в следующем номере, и мы будем говорить вот продолжение об этом.
Об этой же операции.
Да, мы опубликуем вот приказ 0428 и вот отчет доклада Военного совета Западного фронта в ставку Верховного Главнокомандования 29 ноября 1941 года. Это сразу вот проясняет всю эту картину.
Ну да. Вы знаете, что меня еще вот интересует в этой истории, во всей истории, в общем-то, ну, так, если дипломатично сказать, малоизвестная, да? А если более более откровенно, то, в общем, практически вообще неизвестное. То есть у нас нигде, и как я понимаю, ни в военной литературе, ни в мемуарной литературе об этой истории затопления нигде не рассказывалось. Или это где-то было, но под каким-нибудь грифом там совсекретно, как называется, собственно говоря, газета, в которой он напечатался.
Единственное, что мне удалось найти из опубликованного, именно вот в прежние годы, это была книга маршала Шапошникова, которая под редакцией маршала Шапошникова, которая издавалась в 43-м году, вот именно посвященная обороне Москвы, и она вышла с грифом «Секретно».
Эта книжка?
Да.
То есть сразу вышло под
грифом «Секретно». Сразу вышло с грифом «Секретно», и уже в последние годы гриф «Секретно» был снят и был состоял гриф «ДСП», и рассекречена она была только в 2006 году. И вот в этой книге говорилось о взрыве водоспусков на Истре. Ну, а вот об операции на канале там ничего не говорилось. Это вот мне удалось найти.
Это единственное свидетельство.
Это мне удалось найти только в книге, которая вышла к юбилею канала «Москва-Волга» в 1937 году. Вот в прошлом году отмечалось ее 60-летие, да? 70-летие. Да. И была издана книжка Валентина Барковского тиражом всего в 500 экземпляров. И вот там подробно вот об этом.
А эта книга под редакцией Шапошникова, то есть с нее сняли все грифы, но она, видимо, находится просто в библиотеке.
Ну да, да, она, так сказать, больше не переиздавалась. И...
А какого, каким она, вообще каким, я даже не знал, что выпускали, то есть я знал, что многие, конечно, документы были под грифами, но чтобы выпустить книжку и сразу под грифом «Секретно», с какой же там у нее тираж-то мог быть? И для кого она тогда предназначалась?
Ну, тираж очень небольшой.
Да, и кому она предназначалась?
Так сказать, для руководящих.
Для руководящего состава партийного, армии, там, да, военного партийного, и так далее. Да. А и еще тогда вот какой вопрос. А где-то знали ли немцы об этой операции и описано ли это где-нибудь в немецкой военной литературе?
Вот мне, к сожалению, не удалось найти, но вот мне удалось, когда вот у меня возникли сомнения вот о том, что действительно ли все было затоплено и действительно ли гибли люди там, я изъездил всю вот эту территорию вот в квадрате вот Яхрома, Рогачева, Конаково, Дубно. И я там встретил массу людей, ну, не то что массу людей, это люди очень пожилого возраста, которые помнили об этом, которые рассказывали. И эта история передавалась из поколения в поколение. Вот мне рассказывал житель вот поселка имени 1 мая, это вот рабочий поселок прямо вот на уровне ирригационных каналов, впадающих в Яхрома. Mm-hmm. И вот он рассказывал, как вот бабушка пережила вот все это, она выжила. Многие же не выжили, а вот те, кто выжил, они оставили воспоминания. Вот она рассказывала, они спрятались в картофелехранилище, и тоже несколько солдат, уж перешедших вот этот Яхрома ирригационный канал, они их просто спасли. Во-первых, там артиллерия била со всех сторон, там были низкие совершенно щитовые дома, вот, ну, ниже даже крестьянских изб. И, естественно, артиллерия била потому, что видно. А видно было вот с высокой трубой картофелехранилище. И он говорит, что же вы тут сидите, вас сейчас убьют. И начала поступать вода, и они вышли и сумели вот по дороге, которая шла по насыпи, чуть-чуть выше вот канала, выйти и уйти в сторону Дмитрова.
Искандер, скажите, а известно ли, кто-то вел ли такие подсчеты, сколько людей погибло вот, в результате затопления этих деревьев?
Вот этих подсчетов нет, мне уже нигде не удалось найти. И когда мы вот публиковали вот на блогах, я давал своим знакомым отрывки, там была масса возражений такого вот людей, ну, сталинистов, и видно было по их этим вот блогам в живом журнале, что это именно вот ярые поклонники Сталина, они говорили, что вообще там никто погибнуть не мог, что дома стоят высоко над уровнем реки, что там еще есть чердак, еще есть крыша. Ну, вот когда я разговаривал с медиками, с профессорами, с анестезиологами, они говорили, что спастись в такой ситуации...
А известно ли хотя бы, какое примерно было население этих деревень до потопа?
Ну...
Нет, да, непонятно.
Нет, очень же много погибло не конкретно, вот по конкретным деревням таких подсчетов нет. Вот и известно, что из 27 миллионов, вот сейчас такая цифра считается,
да,
правильно, да, что на штатный состав Красной Армии приходится ведь только 1/3 из этого числа. 2/3 ну, это даже меньше, мирное даже население. Да. Это любой артобстрел. Мне военные говорили, что вообще не надо поднимать эту тему, потому что любой артобстрел – это гибель мирного населения.
Искандер, я вас прерву и прерву нашу программу на несколько минут, пока пройдет выпуск новостей, после чего мы продолжим нашу беседу. Thank you.